ли еще луковку?
— Да нет. Благодарю покорно. Боюсь, что мы в лесах лучше питаемся, — продирая глаза, сообщил я.
— Тьфу, черт. А к чему, интересно, китайцы снятся? Не к выпивке?
— Похоже, что нет.
— Вот видите, до чего меня французы довели! — мошенник с ненавистью догрыз горбушку и закашлялся. «Бывший офицер, заслуженный человек, постоянно подвергается нападкам завоевателей, а вы медлите мне респект об утере имущества выписать. Это с вашим-то слогом и любовью к литературе!»
«Да полноте! Вам-то куда спешить?» — деланно зевнул я. «Уж ночь на дворе, в баньку пора, да и на отдых. А как вот будем с утра в лагерь возвращаться?» Так и напишем.
Да уж лучше сейчас бы.
Да чего же?
Да так, сейчас бы уж лучше.
Помилуйте, но с чего же?
Сей же час спешите!
Вдруг резко вскрикнул двуличный хозяин наш, и блеклые глаза его исказили злобой.
В тот миг глянул на нас незапуганный сельский обыватель, а человек больших страстей — рисковый отчаянный игрок, умеющий самую жизнь вовремя поставить на карту, дабы сорвать таки банк. Но в то же мгновение вернулось к нему самообладание.
«Прошу простить, второй день не в себе-с».
«Чё, молоко в голову ударило?» — участливо спросил я, а голодный храповицкий ворча попросил указать ему место для сна.
«Вот здесь все и уляжемся», — Масленников указал на широкую кровать в углу комнаты. «Не пугайтесь ее примятого виду, служанок нынче нет. Печь топить и то самому приходится. Однако что ж, ложитесь, господа».
«Благодарю. Вот только мне, как партизану, привычнее спать на полу. А еще лучше во дворе, в сугробе, на свежем воздухе. Да и в баню что-то перехотелось».
«А, но какое же я тогда смогу оказать вам гостеприимство? Нет, нет, попрошусь именно на кровать-с», — вежливо, но с нажимом пристал злодей.
На миг показалось мне, что за окошком слышно конское ржание. Пора бы нашим быть.
«А что, я, пожалуй, прилягу», — устало прогудел Храповицкий, бухнувшись в постель в полной одеже с сапогами.
«И вы, Денис Васильевич», — продолжал уговоры бывший подполковник, едва ли не толкая меня в спину. «Ну что ж вы, не чинитесь, лезть в кровать».
«Чу! А что же это за шум на дворе?» —
оттопырив ухо, вовремя поинтересовался я. Мы вместе шагнули к окну. На залитом лунным светом снегу метались тени всадников в киверах и шлемах, звенело оружие, слышалась французская речь.
«Неприятель!» — шепотом воскликнул я.
«Надо обороняться, друг мой. Искренне сожалею, что навел врага на дом ваш, однако же нас здесь трое. Не попустим французу!»
С сими словами я выхватил из-за пояса два заряженных пистолета, сурово вручив их хозяину усадьбы. Майор, поворотясь на речи наши, только голову приподнял, как выскочившие от стены стальные полосы ровно капканом прижали его к коварной постели.
Что за шутки, господин Масленников?
Опустите шашку, Давыдов.
Мне в грудь уставились дула моих же пистолетов. Итак, злодей открыл карты.
«Одно движение, и я спущу курок! А ты заткнись, толстый Боров!»
Это уже шумно матерящемуся Храповицкому.
«Вы оба будете связаны и доставлены в ставку императора Франции для долгой и мучительной казни».
«Наполеон бежал, а его армия покидает Россию», — на всякий случай напомнил я, но мерзавец только грязно расхохотался.
«Это тактический маневр-с! Пока наш престарелый Кутузов будет планировать, утверждать, утрясать и, наконец, производить рекогносцировку сил, французы единым маршем возьмут Петербург, и власти Александра придет конец.
Масленников, опомнитесь, вы ведь русский человек.
В гробу я видел эту Россию, сплюнул он. Жить хочу в Париже, иметь много денег, пить бургундское и есть паштеты с трюфелями. За голову черного дьявола французы отвалят мне полный мешок золота.
Когда об этом узнают наши...
Никогда не узнают. Ваши людишки разбегутся без командира, как овцы без пастушьей собаки. А по лесам и полям будет ходить новая банда поэта-партизана. И править бал буду я!
В дверь деликатно постучали. Мы обернулись.
«Бедряга, заходи!»
У предателя задрожали колени, а в комнату меж тем с важностью заходили мои офицеры. Макаров с Бекетовым молча высвободили престижного Храповицкого, ротмистр Чеченский поигрывал кавказским кинжалом, ловушка захлопнулась. Поручик протянул мне смятое письмо.
«Курьера задержали в лесу, как вы и говорили».
«Ну вот, все, господин Масленников. На заре письмецо, в котором вы сообщаете генералу Эверсу, что держите в плену самого Дениса Давыдова, будет передано куда следует. Ранним утром предстаньте вы суду народному. Скрывать зло под маской добродетели, прикрываясь честным именем партизана — большой грех. Предавать отечество свое, грабить своих же крестьян, злоумышлять против услуг государевых — грех еще более великий. Однако же не мне вас судить, я лицо пристрастное, а посему завтра же...»
«Вы победили!» — на мгновенье, опустив взгляд, прошипел законченный негодяй. «Но уж коли меня ждет каторга, так и ты, проклятый гусар, отправляйся в ад!»
Лицо его дернулось, палец нажал на курок, грохнул выстрел, и меня с ног до головы обсыпало цветистым конфетти. Вот скотина, а! Эти казаки-то вырезали эти кружочки всем полком.
«Смерть тебе, насмешник!» — не своим голосом взвыл хозяин дома и выстрелил в другарядь.
Хлопнул порох, и из дула пистолета показался шомпол с белым платочком и надписью на нем «Сам дурак». Оба трюка я бессовестно стибрил. Мне говорили, что так развлекаются актеры Каннского карнавала. Ну и здесь, в России, эффект превзошел все ожидания. Гусары расхохотались, а загнанный в угол помещик вдруг испустил протяжный вой и бросился на меня с голыми руками. Однако же, прежде чем ухоженные пальцы его дотянулись до шеи моей, кинжал Чеченского завис у его горла.
«Давай зарежу!»
— радостно предложил ротмистр, умно соединяя два из известных ему восьми русских слов.
«Вязать предателя!» После секундного размышления решил я. «Весь дом сверху донизу перерыть, награбленное грузить в телеги и в юхнов. Пусть там разбираются».
«А разве законным владельцам не будем ничего возвращать?» — уточнил честнейший души Макаров. Остальные, глянув на поручика, покрутили пальцем у виска, но я счел долгом поддержать моего друга.
«Так ведь, небось, там... всякого добра полно. Французы, отступая, много чего на дорогах бросили. Вывели все подряд крестьянам пяти деревень. Представляешь, какая давка будет? А ну как две бабы одну сковородку не поделят? Да тут боевые действия вспыхнут похлеще Бородина!»
Признав справедливость слов моих, поручик включился в обыск, а позже, проломив плечом пару фальшивых стен, вошел во вкус и обнаружил нам два схрона. В результате этой ночью из барского подворья было тайно вывезено шесть телег, груженных самыми разнообразными вещами. В принципе, могли бы взять и больше, но не хотели отнимать у крестьян возможность пошарить тут самостоятельно, дабы хоть как-то компенсировать утерянное.
Отобрали враги любимую корову. От тебя аж три батистовые занавесочки в избу.
Забрали бедную овечку. Получи стул с мягким сиденьем и причудливо гнутыми ножками.
Увели последнюю курицу, ветеранку труда, несушку-хохлушку. От тебе растение редкое и наземное на подоконник. Кактус называется. Главное ведь не равноценность, а справедливость, чтоб по совести все было, как у людей».